Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Самые читаемые и комментируемые сообщения этого утра в ближайшие полчаса на радио «Спутник». В студии мои коллеги Людмила Чернова, Ольга Гаврилова. Коллеги, приветствую вас.
Здравствуй.
Давайте начнем со срочного сообщения. В Перми благополучно приземлился самолет, который из Новосибирска в Москву летел. Я предлагаю сразу же, недолго думая, послушать комментарий, который радио «Спутник» дал Евгений Кузнецов, пресс-секретарь АО «Международный аэропорт Пермь».
Самолет авиакомпании Seven Airlines, направляющийся по маршруту Новосибирск-Москва, подал сигнал тревоги, находясь над Удмуртской республикой. На данный момент самолет совершил успешную посадку в международном аэропорту Пермь. Все экстренные службы аэропорта сработали слаженно и оперативно. На данный момент 114 пассажиров, которые находятся на борту, чувствуют себя хорошо, все в порядке. Причины сигнала тревоги сейчас будут выясняться.
Ну, надо добавить, да, что экстренная посадка была связана с угрозой минирования. Вот поступило анонимное сообщение. На борту воздушного судна находились 113 пассажиров и 6 членов экипажа. И, кстати, сегодня утром еще один самолет также экстренно сел в Хабаровске из-за звонка о минировании. Лайнер летел из Владивостока в Москву. Вот сообщается, что перед новым вылетом пассажиров ждет дополнительный досмотр. Новое время вылета пока не названо. Что касается вот этого самолета, это был Airbus 330 авиакомпании «Аэрофлот». На борту находились 167 пассажиров и 14 членов экипажа. И вот по данным сайта Flightradar24, лайнер покинул Владивосток где-то около 2 часов по местному времени, а буквально уже через 2 часа совершил разворот над Хабаровским краем из-за сообщения об угрозе минирования.
Сегодня вообще какой-то тревожный день насчет самолетов. Я вот буквально сейчас прочитала еще одну новость, что Boeing 737-800, который летел из Москвы в Цюрих, экстренно вернулся в Шереметьево. Но там все-таки не минирование, там называются причиной технические проблемы. Якобы сработал датчик отказа управления закрылками, но самолет благополучно сел. На борту были 70 пассажиров и 6 членов экипажа.
Я бы вот хотел заметить, что меняется со временем. Благодаря появлению самых разных сайтов, которые следят за местонахождением самолетов, сейчас действительно информация о перелетах, о любых таких вот остановках, разворотах, задержавшихся остановках, можно узнавать действительно в прямом эфире, узнавать прямо вообще сразу. И вот непонятно, насколько от этого становится спокойнее или наоборот беспокойнее. Эпидемия косит индексы. Администрация Трампа настаивает на снижении ставки ФРС из-за коронавируса. Вот минувшая неделя в буквальном смысле провальная для фондовых рынков, для многих развитых стран, ну и, естественно, США.
Да, и вот в Белом доме считают, что вот как раз снижение ставки – это одна из наиболее эффективных мер, которая позволит снизить влияние коронавируса на экономику и рынки. Но вот главный вопрос, разделяет ли это мнение глава ФРС Джером Пауэлл. Я напомню, что ранее он заявлял, что регулятор готов использовать все возможные инструменты для поддержки американской экономики. Действительно, Леш, вот о чем ты вначале сказал, прошедшая неделя, можно так сказать, что повергла инвесторов в шок. Это была одна из худших недель в истории американского фонда рынка.
Не только американского, надо добавить.
Мы в данном случае просто говорим ФРС, да, и снижении ставки. Ведущие американские индикаторы потеряли 14%. И вот эксперты, кстати, напоминают, что сильнее индексы падали только в октябре 2008 года на фоне развития всеобщего мирового финансового кризиса. И вот после такого проседания рынка ФРС все-таки дала понять, что она готова вступить в бой с коронавирусной пневмонией и будет снижать ставки быстро и настолько, насколько понадобится, чтобы поддержать, опять же, финансовые рынки и экономику в целом. По мнению эксперта Российского института стратегических исследований Михаила Беляева, снижение ставки, в принципе, может компенсировать возможное падение темпов роста экономики от угроз коронавируса.
Таким образом, снижая ставку ФРС, поощрить экономику к тому, чтобы она все-таки поддержала темпы развития. И вот это как компенсационная, как мера, противодействующая возможным гипотетическим замедлениям темпов роста. Сработает она или не сработает, это уже вопрос времени, поскольку манипулирование ставкой ФРС сейчас ослаблено, поскольку уже в течение длительного времени ставка снижалась, она снижена уже фактически до самых возможных минимумов, и ее такой регуляторное и стимулирующее воздействие на экономику очень и очень ограничено.
Ну, кстати, надо сказать, что за ФРС в субботу и воскресенье потянулись и другие центробанки, которые заявили фактически о том же самом. И ЕЦБ, по-моему, тоже уже сообщил о том, что вслед за ФРС может снизить ставку. Но вот, конечно, пока неизвестно, смогут ли мировые центробанки свести до минимума вот те самые риски от коронавируса. Но вот после заявления ФРС все-таки началась такая некоторая стабилизация, и даже появились первые покупки. Причем вот эксперты говорят, что в тех самых секторах, да, которые, в общем-то, стали лидерами роста, это технологический сектор и биотех.
Но это, наверное, говорит о том, что во время кризисных всяких явлений кто-то теряет, а кто-то находит.
Я бы больше здесь добавил, что на биржу в итоге может повлиять что угодно, и в особенности внимательно, мне кажется, нужно относиться как раз к заявлениям, которые делаются относительно того, что происходит в мире, потому что это может действительно повлечь за собой ну, какие-то совершенно неадекватные, вот как мы видим, и биржевые, и финансовые последствия.
Да, и мне все-таки кажется, что дело не совсем в коронавирусе, да, потому что и до появления этой эпидемии, в общем-то, американские рынки тоже вели себя...
Говорят, коронавирус.
Да,
именно рынок садится из-за коронавируса.
И тоже падение довольно долгосрочное наблюдалось. Поэтому, опять же, такая пауза, наверное, вдвойне полезна тем, кто до сих пор надеялся, что рынки могут расти бесконечно.
Я вот где-то буквально недели ранее читал, ну, совершенно случайно наткнулся, это никак вот с рабочим моментом не было связано. Такая переписочка была в Твиттере относительно того, что вот одна компания теряет, биржа падает, ну, не биржа падает, а цена акций падает. И на это приводился такой логичный аргумент, что сейчас падает весь рынок. Почему? Потому что это коронавирусная паника, она привела к тому, что проседает вообще все. Хочешь, не хочешь, вот начинаешь читать про медицину, про вот эту эпидемию, а начинаешь в итоге немножечко разбираться и в биржах. Чтобы еще лучше разбираться, приглашаю наших слушателей к нам на сайт radiosputnik.ru с выводом «Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему».
Радио «Спутник».
Лучше меньше, да лучше. США сократят число сотрудников 5 ведущих китайских СМИ в стране. Угадайте повод. Чуть попозже я еще добавлю только, что связано на словах официально с политикой китайских властей в отношении американских и других иностранных журналистов, работающих в КНР.
Сейчас более подробно, более конкретно назову причину. Ее озвучил госсекретарь Майк Помпео. Он заявил, что в течение многих лет правительство КНР налагало все более жесткие ограничения на иностранные СМИ, преследовало и запугивало журналистов. Что касается ограничений, начиная буквально вот с 13 марта, Вашингтон будет ограничивать число сотрудников американского агентства новостей Синьхуа, China Global Television Network, China Radio International и China Daily Distribution Corporation.
Ну вот первые двое, весьма Синьхуа и телевидение,
Синьхуа
это
известное,
очень крупные,
довольно
ребята.
Известное, да, агентство китайское. Но вот, кстати, пятое СМИ пока не объявлено. Всем этим СМИ будет разрешено нанимать максимум 100 китайских граждан вместо нынешних 160.
100 в смысле это в совокупности 100 китайских журналистов?
Нет, на каждое
100. На каждое.
А было 160. Позволялось 160.
Вопрос в том, у всех ли была эта норма выработана и так 160.
Вопрос, да,
потому
да,
что
да.
По первым
возможно,
двум,
было
я
и
знаю,
меньше, да.
Первые два действительно очень большие.
Я вам могу сказать. Американцы говорят, что с 2015 года они выдали визы китайским журналистам в количестве 3000 штук.
С какого года?
С 2015-го.
2015-го делим на 5.
Получаем 5 не объявлено
600.
Еще.
Нет, получаем 600, делим 600 на 5 этих
там
СМИ.
Там 160 надо на 5 умножить сначала. Ну, в общем,
ну, я к тому, что
возможно,
чуть-чуть меньше.
Возможно, все равно это было выбрано. А, кстати, еще одну меру-то американцы собираются притворить в жизни. Говорят, что введут ограничения на срок пребывания в стране журналистов из Китая. Потому что якобы в Китае сейчас американские, ну и вообще иностранные журналисты могут находиться только 30 дней, и каждый раз им нужно продлевать эту визу. А американцы сейчас дают бессрочные визы журналистам китайским. Вот тоже в этом плане не только количеством человек будут ограничивать, но и количеством дней работы.
Ну и сроками, да. Но вот почему все-таки, да, американцы пошли на эту меру? Потому что вот буквально недавно, в феврале, Китай отозвал визы 3 репортеров Wall Street Journal. На что все-таки надеются США? Вашингтон рассчитывает, что эта акция побудит Пекин принять более справедливый и взаимный подход к американской и другой иностранной прессе в Китае. Но, в общем-то, как говорят эксперты, эти ожидания напрасны. Более того, Пекину даже это сокращение на руку, отмечает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Для Китая абсолютно безболезненно сокращение американских журналистов на собственной территории. Китай никак не прореагирует на эту ситуацию. Более того, Китай сейчас даже заинтересован в том, чтобы американских журналистов было меньше, и он, наверное, искал бы сам поводы для того, чтобы их присутствие сократить. Это связано с тем, что экономика Китая дошла до неких пределов роста. Выяснилось, что эти пределы для Китая тоже существуют. Я встречал немало людей, которые уверяли, что их нет. Сейчас вирус закрывает эту тему, но за этим туманом скрываются серьезные социально-экономические проблемы, на которые правительство должно найти ответы. И американские журналисты — это не те люди, которые помогают искать эти ответы и осуществлять поворот всего общества.
Но я тут, правда, не знаю, вот как это скажется все-таки на качестве информации, поскольку если бы не американские СМИ, да, или другие иностранные СМИ, наверное, новостей из Китая было бы гораздо меньше. Например, мы бы не узнали, что Китай, возможно, использует труд уйгуров на фабриках, которые производят продукцию всемирно известных брендов. Почему я привожу этот пример? Это утверждается в докладе Австралийского института стратегической политики. И вот как раз авторы этого доклада опирались на документы китайского правительства и данные СМИ.
То есть СМИ, по данным СМИ, сделала какой-то вывод,
СМИ
который...
СМИ опирались вот на доклад, австралийский доклад, и выложили все это...
Вот этого австралийского доклада, как теперь сотрудникам
просмотра.
В Китай закрыли въезд? Я просто хочу понимать, будет что-нибудь по отношению к этому институту стратегической политики?
Нет, я не про отношения Австралии и Китая, а в том, что, в общем-то, наверное, не нужны вообще никакие ограничения вот, в сфере средств массовой информации.
Учитывая взаимоотношения Соединенных Штатов и Китая в последнее время, я вообще не удивлюсь. Я еще удивился, что только трое из Wall Street Journal были отправлены в освояси.
Видишь, а оказывается, что только пока.
Пока, да, посмотрим. Если честно, изначально, когда такая информация пошла, я уже прям сразу настроился, думаю, и, кстати, опять вот, коронавирус.
Да вот как раз опять коронавирус, потому что все есть. Вот эти терки между СМИ, да, американскими и китайскими, начались после вспышки этой
эпидемии.
Это
же была статья там с каким-то провокационным заголовком, да,
пожалуйста.
И не понравилось как раз китайцам, что якобы...
Ну, потому что и американские СМИ, если я не ошибаюсь, писали о том, что китайские власти скрывают масштабы эпидемии, что на самом деле больных, заразившихся
сообщения.
И умерших гораздо больше, да, чем подают в официальной статистике.
Китайский МВД, кстати, в понедельник опровергает утверждения, вот эти, которые высказываются в отношении уйгурского труда, заявляет, что их цель — очернение антитеррористических мер, которые принимают власти.
Да, ну
и
вот,
тут нужно
углубляться. Я здесь не очень понимаю, при чем здесь антитеррористические меры, когда речь все-таки идет о принудительном труде.
Я вот так навскидку. Ничего здесь сказать не могу. Нужно вчитываться, нужно интересоваться всем комплексно, а не только одним докладом Австралийского института стратегической политики, который теперь на этом сделал себе хорошую кассу. А мы давайте прервемся на минутку с небольшим.
Если кто-нибудь решит заделывать дырки на космических станциях с помощью клея и салфетки, то ему придется заплатить. Этот универсальный способ борьбы с нештатными отверстиями запатентован Роскосмосом. Голубые вагоны скоро перестанут качаться. МВД России предлагает запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах поездов дальнего следования.
И молчать угрюмо буду я угрюмо, и вздыхать, и мучиться. Кто бы мог представить, кто бы мог подумать, что все так получится.
Вся соль.
Секрет Польшинеля. Украинская разведка разгадала предназначение Крыма. Вот такой вот, как вам заголовочек?
Предназначение?
Да.
Вот это слово
да.
Мне очень нравится.
Ну вот, ну, кстати, никакой новизны абсолютно. Оказывается, Россия превращает полуостров в свой форпост для контроля над всем Черноморским регионом. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скобецкий. Ну и также, по его словам, Москва использует Крым как свою основную базу для применения войск России в Сирии. Ну, здесь, конечно, спорное утверждение. Так вот, Скибицкий добавил, что с 2014 года... Ну, по поводу форпоста я сказала, что, в общем-то, здесь как бы никакой новизны.
Что-то он очень долго высчитывал с 2014 года.
И очень...
Крым
как форпост для действий в Сирии. Ну, хорошо.
Нет, для контроля над всем Черноморским регионом.
И Сирии.
Это первый пункт. А второй — это основная база для применения войск России в Сирии. Что касается вот 2014 года, то, по мнению Скибицкого, группировка российских военных на полуострове выросла в 2,5 раза и обзавелась почти всеми видами вооружения, в том числе боевой авиацией, кораблями, системами ПВО С-400. И вот на Украине делают вывод, что эта военная мощь будет наращиваться дальше, и это очень опасно для Украины. То есть угроза для Киева возрастает, поскольку вот те же боевые самолеты и вертолеты, которые дислоцированы на севере полуострова, могут выполнять штурмовые операции на украинской территории.
А еще на Прибалтийской нужно было добавить Вадиму Скибицкому, и тогда бы он точно попал в СМИ.
Что касается вот этих слов, то группировка действительно выросла в несколько раз.
Хорошо.
И там все виды вооружения, то есть, ну, это не скрывает.
Об этом
говорили даже российские военные.
Удивительно, но Россия может защитить свою территорию. Это удивительно, но есть достаточное количество и вертолетов, и самолетов, и солдат, которые могут выполнять оборонительные функции. А вывод?
Новость. В чем новость? Ну вот военная история, главный редактор военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Чинык считает, что это связано с целью привлечения внимания к потере Украины и Крыма. Ну а что касается форпоста, то такова география полуострова, и это необходимо.
Географическое положение Крыма обеспечивает ему доминирование в Черноморском и даже частично в Средиземноморском регионе. И естественно, что Российская Федерация, как и Советский Союз, как и Российская империя, использовали это и будут использовать дальше. Поэтому здесь, в принципе, комментировать можно только то, что Украина делает политические заявления, пытаясь привлечь внимание к своим головным болям и переложить их на другие головы.
Ну вот как раз, Леша, вот о чем мы говорили, наш разговор подтвердил и командующий военно-морскими силами вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко. Ранее он говорил, что Россия за последние 6 лет перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота.
А в чем здесь удивление, я не понимаю, в том, что страна проводит, ну как сказать, обновление своего армейского и в данном случае на корабельного состава. Что удивляет, что это может произойти вот за такой короткий промежуток времени или почему? Я вот искренне удивляюсь этому, вот таким заявлением.
Но здесь, видимо, была попытка привлечь внимание, как считают украинцы, к милитаризации полуострова, поскольку все-таки это является угрозой для Украины, о чем, собственно говоря,
я не вижу связи между милитаризацией, обновлением корабельного состава и угрозой. Где здесь связь?
Потому что две страны очень близко находятся, понимаешь?
Так,
они
хорошо,
соседи.
А еще Россия
Поэтому
находится рядом с Китаем.
В любой момент это оружие можно
Россия
повернуть
находится рядом
против
с Арменией,
Украины.
Россия находится рядом с Норвегией. И если факт нахождения означает угрозу по умолчанию, я не понимаю.
Норвегия так не вооружается, как полуостров.
Норвегия не вооружается, а Россия там что-то может провести или привести, я не знаю, что-то. Вот эту связь, ну, я лично не понимаю. В любом случае, таким заявлением действительно мы не удивляемся. Здесь как-то почему-то захотелось пошутить относительно того, что если бы Вадим Скибицкий переименовался немножечко Вадима Скибидицкого, в ближайшие пару месяцев он бы разорвал все топы. Уж извините, пожалуйста, за этот каламбур, но Little Big едет на Евровидение. Мы же пока прервемся буквально на пару секунд. У нас впереди очень любопытное развитие ситуации с допингом. Так вот, был ли допинг, мог передать в суд поддельные подписи Родченкова?
Да, здесь внимание, об этом заявили в российском кибердетективном агентстве Group IB. Там считают, что вот эти вот подписи на показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, они, кстати, были представлены в суде по делу трех российских биатлонисток. Это Ольга Зайцева, Яна Романова, Ольга Вилухина. Так вот, эти документы оказались копиями, то есть были скопированы из другого источника.
Документы или сами подписи?
Сами подписи,
не поняла.
Подписи. Оказались копиями, да, и были скопированы из другого источника.
Просто копипейстом копировать вставить?
Причем вот специалисты компании, они объяснили происхождение подделок, то есть они обнаружили, что изображения с подписями на показаниях полностью совпадают, При этом сами документы отличаются один от другого. И согласно выводам экспертов, изображения с подписями были извлечены из одного источника и скопированы на документы, которые уже потом впоследствии представили в МОК.
Не, вообще человек, конечно, может ставить подпись, которая будет очень похожа или практически
но
так же.
Но это все равно, мне кажется, можно разницу специалисту
нет,
заметить.
Нет, они как раз этот момент...
Если прям тютелька в
они
тютельку,
тоже объяснили,
вот это сомнение.
Да, этот момент, действительно, человек может оставлять одинаковую подпись, однако вот отсканированные подписи всегда будут немного отличаться. То есть, если изображение с подписью совпадает полностью, вероятнее всего это говорит о том, что это одну и ту же картинку просто добавляли в разные файлы.
Хотя бы разные бы, что ли, добавляли тогда?
Ну, пока эта информация, наверное, требует какого-то уточнения и доказательств.
Вообще, это очень серьезный момент. Потенциально это очень серьезный момент. И, естественно, всех интересует, каковы сейчас шансы на реабилитацию.
Да, потому что действительно вот в понедельник буквально в спортивном арбитражном саде началось, я вот коротко напомню, началось слушание дела вот по трем биатлонисткам, которые в 2017 году были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом как раз вот за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. И наши три спортсменки были лишены медали, завоеванные на этих играх. Так вот, что касается шансов, могут ли на основании этих данных оправдать наших биатлонисток, то вот, как сказал спортивный журналист Алексей Осин, если кроме фальшивых подписей в этом деле больше ничего нет, то шансы довольно высоки.
Если доказательства фальшивые, то довольно шансы высокие. Просто вспоминая о том, что в 2018 году 28 наших спортсменов оправдали. И там даже дело было не в подписях, а в том, что нельзя было основываться только на показаниях одного человека. То есть где были свидетельства тому, что, возможно, попытки там скрыть пробы, то есть или соль добавлена, так сказать, в пробы, либо царапины на крышках, там людей дисквалифицировали, оставили в силе, да. А вот в отношении тех, у кого ничего не было, ни допинга, ни следов, и они просто значились в неких списках Родченкова, тех оправдали.
Вот тоже остается удивляться, почему специалисты, в данном случае мы говорим про эту группу ID, до этого дошли только здесь сейчас. Возможно,
группа ID, да, IB.
Прошу прощения. Возможно, именно только сейчас как раз пристальное внимание к этим документам были уделены. Но вообще это, конечно, может стать очень серьезным прецедентом.
И почему это сделали аккурат вот перед началом судебного процесса?
Открыли, если
да,
это было относительно недавно представлено.
Да, может быть, они в
доступе
появились как раз.
Не то, чтобы появились. Их как раз, может быть, если там относительно недавно это было сделано, как раз подождали для чего? Чтобы это имело еще информационный.
Накануне
момент.
Нет,
поэтому здесь есть такое.
Дисквалифицировали же биатлонисток еще в 2017 году.
Нет, понятно.
Вскрылось,
но
если это
перед
недавно,
заседанием.
Имело смысл попридержать вот до этой недели.
Ну, в общем, уже в ВАДА обратились, с просьбой прокомментировать вот данную ситуацию, но там сказали, что дела, которые ожидают рассмотрения, не комментируют. И КАС потребовал у МОК уже разъяснений по этому вопросу, и ответ организация должна предоставить 3 марта.
То есть сегодня.
Да? Чуть позже, видимо, по времени, потому что там небольшое идет вот это отставание по часовым поясам. Подождем, посмотрим, как говорится, еще раз повторю, и мне кажется, действительно, это стоит выносить в главный тезис. Очень многое может измениться от вот такого отношения, и не повлечет ли это пересмотр того, с чем, вроде, казалось бы, уже нужно было смириться. Традиционно многое у нас освещается не только в эфире, но и в Телеграме, поэтому приглашаю всех в Телеграм-канал «Радио Спутник». Там много, круто, прикольно, весело, и смайлики, эмодзи просто прям... «Голосуй или проиграешь». Москва заявлена в нескольких номинациях премии World Travel Awards. Это лучшее туристское направление в Европе – город, лучшее направление фестивального событийного туризма в Европе и лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе.
Есть еще одна номинация – это лучшая городская туристская организация в Европе. И, кстати, вот на эту премию претендует Комитет по туризму Москвы. Отдать свой голос можно будет до 10 мая на официальном сайте премии. А чтобы принять участие в этом конкурсе, необходимо, конечно, зарегистрироваться. Время еще есть, так что можно успеть, и можно выбирать номинации, я не знаю, вы какие...
В прошлом году как раз Москва победила в первой номинации «Лучшее туристское городское направление в Европе».
Вот при всем уважении, я бы здесь голосовал все-таки за другой, но, может быть, потому что
за
я
что?
Так в Москве
за
нахожусь, я
по
Москву
туризму?
Все хотел. Нет, я имею в виду, что туристское направление в Европе – город. Я бы проголосовал, например, за другие. Мне очень нравится и в Праге,
ну,
и в Гданьске.
Потому что
Гданьске,
ты тут живешь,
вот,
и тебе уже претерпелась
конечно,
Москва.
Конечно, естественно. А вот в отношении культурного наследия, изучения, это, ну, я не знаю, мало действительно таких конкурентов, которые могут быть, потому что есть и совсем что-то старое, в смысле, в плане, как сказать, известного уже долгое время, что-то открывается, вот, господи, какое-то обновление делали относительно недавно, дороги перестилали на Садовом кольце, нашли очень много всего любопытного, пожалуйста, выставили смотреть. Это к разговору о том, что если ты в Москве был
еще
два года назад...
Еще плитки радиацию нашли.
Плитки радиацию, да, и различные...
Можно ее тоже выставить.
Сейчас ее будут перекладывать.
Я к тому, что два года назад был в Москве, приедешь в 2020-м, и можешь город даже и не узнать. Мне кажется, здесь есть чем похвастаться. А когда в итоге всех наградят? Когда ясно,
ну, в прошлом
будет?
Году в ноябре было. Награждали в ноябре. Ну, как бы вот этот туристический Оскар в Москву приехал.
Нет, на этот раз церемония пройдет 20 июня в Анталье, а гранд-финал состоится в Москве.
Вот так вот. То есть есть возможность...
Впервые.
А, причем, ну, наверное, потому что в прошлом году она победила.
Не-не-не, смотрите, еще... Тут, да, гранд-финал. То есть финал, есть гранд-финал. Видимо, будет еще суперфинал и какой-нибудь супер-гиперфинал.
Как на Евровидении прям.
На Евровидении нельзя голосовать за своих. Здесь, мне кажется, можно. Поэтому пошли и все проголосуем. А мы прервемся на минутку с небольшой. Как раз, чтобы проголосовать за Москву.
Вся соль.